Всем добрый день, меня зовут Ольга Журавлева, программа «Одна» на канале «Живой гвоздь», все как положено, и сегодня, я надеюсь, мы с вами совместными усилиями закончим, может быть, очередной этап марафона, сборов. Если вы еще не приняли участие в большом стриме в поддержку «Живого гвоздя», то можете принять, так сказать, для меня лично. Сделайте это для меня лично, если вы вот смотрите сейчас программу «Одна». Чуть народу мало, собирайтесь, пожалуйста, граждане. Нужно подтягиваться. Все, кто подошел уже, спасибо, я вас вижу. Сегодня у меня так получилось, что достаточно мелкий у меня чат, поэтому, извините, буду в очках его смотреть, иначе прям какой-то совершенно нечитаемый. Я приветствую и Григория из Северного административного округа Москвы, и Сергея, и Руприхта, и Алексея, и Саню Бакланова, разумеется, тоже. В общем, всем большой привет. Кто там у нас захворал? Вячеслав. Немного простудился, но на нашу встречу добрел. Я очень рада, Вячеслав, что вас ничто не смогло от нас оторвать. Илья нас тоже приветствует, и вам тоже всего наилучшего. В общем, смотрите на циферки в... Как это сказать? У меня на голове. Смотрите на циферки у меня на голове. И если готовы пожертвовать что-то в поддержку «Живого гвоздя», да что там греха таить, и нас вот со звукорежиссером, видеорежиссером Полиной лично, то, пожалуйста, присоединяйтесь. У нас осталось совсем не так много до цифры, которую мы поставили сейчас нашим, как бы сказать, нашей целью. Так что, пожалуйста, помогите. Это уже выглядит как, действительно как игра. Вот добежит ли циферка до какой-то суммы, и если добежит, будет очень приятно. Ну, и кроме всего прочего, полезно, вы же понимаете. Денек, как и обещала, обязательно будет. Картинки тоже запланированы, так что давайте, может быть, сразу к деньку-то и приступим. Итак, сегодня у нас 21 октября. Как обычно, суббота, да. Как обычно, я волонтаристски отбираю даты, поэтому если вы какую-то из своих любимых дат не встретите, то не удивляйтесь, просто я вот такая хитрая. В Великобритании день яблока. Это не официальный праздник, а официально день Трафальгарской битвы. В Лаосе день полной луны, в Беларуси день отца, в Гондурасе день вооруженных сил. А день преподобной Пелагии и преподобного Трифона в памяти народной связан с усугублением холодов. Трифон шубу чинит, Пелагия рукавицы шьет. Самое время готовиться к зиме, чинить или изготавливать зимнюю одежду, добавлю, и покупать тоже. В 1943-м в этот день было уничтожено Минское гетто, в 2013-м произошел взрыв автобуса в Волгограде. Может быть, помните эту трагическую историю. Изобретатель динамита, кстати, борец за мир, пацифист и обладатель еще 300 с лишним патентов, Альфред Нобель, появился на свет 190 лет назад. Мы сейчас на него полюбуемся, но в молодом виде, потому что того Нобеля, которого рисуют на... Того Нобеля, которого рисуют на Нобелевской медали, мы все прекрасно знаем, а вот как он выглядел до того, когда он, например, в России жил с семьей, кстати, русский язык знал, когда он еще только планировал учиться и так далее, вот, собственно, тогда Альфред Нобель был вот таким молодым человеком. Его, конечно, попрекали, что он наживается на торговле смертью, а он, так же, как и многие другие изобретатели в этой области, считал, что когда оружие станет таким ужасным и таким смертельным, человечество просто перестанет воевать, потому что это будет совершенно бессмысленно. Окей. Так, вот. И, соответственно, именно за то, что его попрекали вот за эту торговлю смертью, он завещал свое состояние на учреждение премии. Так что, кстати, премия мира, которая к нему уже отношения не имеет, она тоже, в общем, в логике жизни Альфреда Нобеля. 130 лет исполняется со дня рождения российского летчика аса Первой мировой, участника добровольческого добровольческой армии, уже гражданской, и американского авиаинженера после эмиграции Александра Пешванова. Один из кукрыниксов, художник Михаил Куприянов, родился в этот день 10 годами позднее. И обращаю ваше внимание, что он был прям вот художник. Ну, кукрыниксы вообще хорошо рисовали, скажем прямо. Но я хотела показать вам один из пейзажей Михаила Куприянова, чтобы вы себе представляли, насколько это не только сатирические такие картинки для журнала «Крокодил» и так далее, для плаката. 100 лет исполняется со дня рождения кинорежиссера Валериана Боровчика, 95 актера Роднера Муратова, лауреату Нобелевской премии физику Андрею Гейму и испанскому кинорежиссеру Хулио Медему исполняется 65. Обоим, разумеется. 22 октября, воскресенье. В Дагестане праздник белых журавлей. Очень романтично. В Австралии день вамбата. В Египте фестиваль солнца в Абу-Симбеле. Это отдельная совершенно история. А в России день финансово-экономической службы вооруженных сил, поэтому давайте посмотрим на вамбата. Мне кажется, из всего перечисленного вамбат, ну, может быть, еще фестиваль солнца, вамбат самое милое, что я могла вам показать, и вот, пожалуйста, показываю. Память апостола Иакова, по-крестьянски Яков Студеный и Яков Древопилец. Чаще всего в этот день выпадает снежная крупа и наступает пора заготовки дров на зиму. Хотя, в принципе, можно было и раньше озаботиться, но если древопилец настал, то вот 22-го можете пилить дрова. В 1968-м в этот день завершил полет корабль «Аполлон-7». В 1993-м Александр Серебров совершил свой 9-й выход в открытый космос, стал таким образом рекордсменом. В 2008-м Индия запустила космический зонд «Чандраян-1». 205 лет назад родился текстильный фабрикант, благотворитель, коллекционер и книгоиздатель, что очень важно, Козьма Солдатенков. Солдатенков он все-таки, да, он через ее. Последний император Вьетнама Бао Дай и венгерский фоторепортер Роберт Капа или Эндре Эрне Фридман родились 110 лет назад. Ну и работу Капы, которая, мне кажется, очень напоминает фильм, не так давно нами смотренный, это выставка в Нормандии. Вот можете себе представить, насколько нужно было присутствовать при событиях, чтобы делать такие кадры, тем самым Капа стал основоположником военной фотожурналистики. Ну, он и вообще фотожурналистики, и документалистики. Он, конечно, великий. 105 лет назад в Харькове появился на свет филолог, историк культуры Елиазар Милетинский. 100 лет исполняется со дня рождения поэта-песенника, автора, например, песни «Огней так много золотых». Это, кстати, для фильма «Дело было в Пенькове» Николая Доризо. 85 исполняется актеру Кристоферу Ллойду, 5 годами моложе актрисы Катрин Дынёв. Можете себе представить? Полным ее ровесником был писатель Александр Кабаков, но его уже нет с нами. 60 исполняется фигуристу Брайану Байтана. 23 октября, понедельник. Народное внимание привлекли мученики Евлампия и Евлампий. Ну, просто потому, что слова такие необычные. Так что 23 декабря в некоторых случаях называется «Лампей и Лампея». Если рога месяца показывают на север, к строгой зиме, если на юг, будет грязь до самой Казанской. Ну, Казанская, вы знаете, у нас национальный праздник 4 ноября. 100 лет назад началось очень краткое неудачное восстание габбургских коммунистов под руководством Эрнста Тельмана. 65 лет назад Нобелевская премия по литературе была присуждена Борису Пастернаку, что вызвало настоящую травлю на родине лауреата. И иллюстрация этой травли, стишок Сергея Михалкова и соответствующая картинка, где шуточки про травку Пастернак и про все остальное присутствуют в полный рост. Рассмотрите эту картинку, если вдруг вы были не в курсе, как именно происходила травля и что такое вообще настоящая травля, если вдруг вы об этом забыли. В 1983 году террористы взорвали казармы миротворцев в Бейруте. Там были французские и американские войска. Жертв оказалось 307 человек. Это был очень крупный теракт. 210 лет назад на свет появился исследователь Австралии Людвиг Лейхгард. Точной даты его гибели никто не знает. В последнем путешествии он просто бесследно исчез. А так как никто точно не знал, когда он должен из него вернуться, искать его начали довольно поздно. И так до сих пор непонятно, что с ним случилось. Ну, скорее всего, убили туземцы. 5 годами позднее родился актер Малого театра проф. Садовский. 155 лет назад родился английский эрудит, инженер и изобретатель Фредерик Уильям Ланчестер. Ланчестер среди прочего, очень много изобретал в области автомобилестроения. И вот один из Ланчестеров автомобилей. Я вам предлагаю полюбоваться. Это вот такой лимузин Ланчестер. Прям так и называется. Он был коммерчески не очень успешным человеком, но страшно интересовался тем, что он делал, и в авиации, и в автомобилестроении придумывал множество всевозможных новинок. Физик-академик, Нобелевский лауреат Илья Франк появился на свет 115 лет назад. 95 исполнилось бы композитору и дирижеру Юрию Саульскому, автору множества музыки для кино и театра, и, конечно, песни про черного кота, которую вы точно помните. 24 октября, вторник, День Организации Объединенных Наций, прям вот самой этой организации. Всемирный день борьбы с полиомиелитом, Всемирный день информации о развитии. Что это такое? Ну, в общем, я вас проинформировала. В России День памяти погибших ракетчиков и День подразделений специального назначения. Это традиционные для России праздники. По приметам, если утром выпал снег, жди студеную зиму. Если поздний листопад, будет нелегкий год. Мне кажется, куда ни кинь, всюду клин. В 1648 году, в этот день, подписанием Вестфальского мира, закончилась 30-летняя война. Боже мой, кто-то проехал мимо, извините, пожалуйста. Спустя 10 лет перед королем Людовиком впервые выступил Мольер в качестве артиста, актера. В 1928 в «Правде» опубликовано сообщение о запрещении к постановке пьесы Булгакова «Бег», как идеализирующий белогвардейцев. 520 лет назад родилась императрица Священной Римской империи, жена Карла V, Изабелла Португальская. Есть ее портрет работы Тициана, но с ним какая-то сложность, потому что она прожила всего 35 лет, и к моменту написания портрета в 48 году ее уже не было в живых почти 9 лет. Хотя Тициан, в принципе, должен был с ней встретиться и раньше. Он к Карлу, как это сказать, приезжал, заходил на огонек. Но вот, тем не менее, это такой портрет, наверное, немножко более идеализированный, чем мог бы быть. Я решила вам показать, потому что красивая женщина, чуть не посмотрите, костюм прекрасный. Король Англии, Шотландии, Ирландии, Яков II Стюарт, свергнутый славной революцией, родился в этот день 390 лет назад. Живописец позднего академизма Генрих Семирадский появился на свет 180 лет назад. Изображать он любил времена еще более давние. Одну из работ я вам представлю. Кстати, выставка работ Генриха Семирадского не так давно, несколько лет назад, парочку, может быть, была в Москве. Это очень интересно рассматривать. Это вот прям красиво нарисовано, что называется. Хотя и сюжеты, и все прочее. Вот в данном случае это Александр Македонский доверяет врачу. Вот так вот. Доверяет. Доверяет врачу. То есть пьет то, что врач ему порекомендовал. Вот такая работа Генриха Семирадского. 95 лет исполняется со дня рождения поэтессы, автора текста песни «Русское поле» Инны Гоф. 85 исполнилось бы в этот день автору поэмы «Москва петушки» замечательному Венедикту Ерофееву. Ну, естественно, не только «Москва петушки» его перу принадлежат, но это самое главное. 25 октября, среда, в Казахстане День республики, в Литве День конституции, в России День таможенника и работника кабельной промышленности. Вот, оказывается, есть отдельная совершенно дата для работников кабельной промышленности. Таможенники отмечают этот самый день, потому что в этот день был издан таможенный устав в 1653 году. Так что, получается, юбилей 370 лет при царе Алексея Михайловича этот самый таможенный устав был создан. Приметы связаны со звездами. Если они яркие, к морозу, тусклые, к оттепели. Ну и там еще, конечно, если очень много звезд и очень много ярких звезд, то это значит будет много гороха. Но это вы сами знаете. Если шишек много, то много огурцов. Ну, тут как бы все по принципу подобия. В 1943 в этот день советские войска освободили Днепропетровск и Днепродзержинск. 185 лет исполняется со дня рождения композитора Жоржа Безе, автора «Кармен» и множество других опер, «Искатели жемчуга», может быть, вы помните. В том числе вот среди его опер есть еще такая «Иван IV», про русского царя. Удивительный там сюжет, конечно, там какие-то потрясающие всякие истории происходят. Не то чтобы очень популярная опера, «Кармен», конечно, бьет всех, а вот Жорж Безе я вам решила продемонстрировать. Тем более, что он тоже прожил совсем недолго, и вот выглядит солидно, но было ему всего 36 лет, когда он умер. Так что вот этот вот солидный мужчина совсем, в общем-то, еще молодой. 5 годами моложе француза был писатель Глеб Успенский, «Нравы Растеряевой улицы», например. 155 лет исполняется со дня рождения скрипача, русского Сарасата Карла Григоровича. В 1883-м в этот день родились один из первых маршалов Советского Союза Александр Егоров и государственный деятель, большевик Николай Крестинский. Расстреляны были оба в 1939-1938 годах соответственно. Американский полярный исследователь, авиатор, первым пролетевший над Южным полюсом, Ричард Берт, родился 135 лет назад, и я решила вам продемонстрировать его полярную, так сказать, фотографию. По-моему, он прекрасно выглядит. Сразу видно, что англичанин, сразу видно, что полярный. Мне кажется, так можно сказать. Лионский мясник Клаус Барбье или Барби. Родился в 1913-м, ну, нацистский преступник, на котором негде было ставить клейма. Долго он, конечно, скрывался и мотался, но умер все-таки в тюрьме в 91-м году, хотя к смерти был приговорен очень много раз. 90 лет исполняется драматургу и сценаристу Александру Гельману, 85 – актрисе Тамаре Семиной. 26 октября, четверг, в Австрии, день принятия закона о постоянном нейтралитете. В Науру – день Ангама. То есть ликование. Это день, когда численность населения острова достигла заветного числа 1500 человек, впервые после колонизации. В Науру просто так получилось, что очень мало было населения, и кто-то им объяснил, что если меньше 1500 человек, то как бы вопрос их выживания очень сомнителен. Поэтому вот, когда родился 1500-й ребенок, ребенок Ангама, то вот это был большой праздник. Но потом были и другие случаи. Православные празднуют Иверскую икону Божьей Матери, а приметы связаны с баней, целебными травами, в общем, оздоровительные. Это типа ЗОЖ, такой день. Нужно, даже подучую, говорят, можно лечить в бане целебными травами и все такое. В 1863-м в этот день в Лондоне основана английская футбольная ассоциация, по-моему, первая вообще в мире. В 1898-м открылся Московский художественный театр. Я решила вам показать афишу, потому что как раз на открытии Московского художественного общедоступного театра давали царя Федора Иоанновича. И вот вам афиша, где написано, что все билеты проданы. Так сказать, напоминание о том, как все начиналось. Ну, роскошно, ничего не скажешь. 170 лет назад родился военный инженер, генерал-майор Дмитрий Лихачев, крепость Карс. Вот там он руководил инженерными всякими службами. 150 лет назад на свет появился скульптор Николай Андреев, автор множества портретов Ленина, у него целая Лениана, нескольких памятников, Герцен, Огарев, например. Ну а самое главное, мне кажется, настоящего Гоголя, того, который не на бульваре веселый, жизнерадостный, а того, который немножко, так сказать, в закутке. Вот я вам его показываю, если вдруг кто не в курсе, что Гоголь есть вот такой. Это вот Гоголь Николая Андреева. Еще один герой этого дня. Ленина играл в кино и театре огромное количество раз. Это актер Борис Смирнов. Он родился 115 лет назад. Да, кстати, внешне он на него совершенно не похож. Но это не важно. Его полным ровесником был венесуэльский писатель Мигель Атеро Сильва. 50 исполняется американскому актеру, сценаристу и продюсеру Сету Макфарлейну. Это, по-моему, Гриффины и всякие вот такие вот знаменитые сериалы мультипликационные. 40 исполняется футболисту Дмитрию Сычеву. 27 октября, пятница, ЮНЕСКО отмечает Всемирный день аудиовизуального наследия. Кстати, вы слышали про архив, который на сайте «Эхо» собирается потихоньку, архив «Эхо». Так что аудиовизуальное наследие вот, можно отмечать 27 октября. Украина – день украинской письменности и языка. Память преподобной Параскевы Сербской. Народ назвал Параскева Грязниха или Грязнуха. Параскева – покровительница женской зимней работы. Ну, то есть то, что делается в доме, пряжа, шитье и так далее. И на Грязнуху не бывает сухо. Ну, честно сказать, за всю жизнь, что я наблюдаю 27 октября, сухо бывало. Бывало, но не часто. Британский военный моряк и знаменитый путешественник Джеймс Кук родился в этот день 295 лет назад. И да, его убили аборигены Гавайских островов. Ну, там, в общем, был конфликт. 26-й президент США Теодор Рузвельт родился в этот день 165 лет назад, а в 1906-м получил Нобелевскую премию мира как посредник в заключении Портсмутского мира. Прекрасная совершенно карикатура. Неважно, насколько портретное сходство с Теодором Рузвельтом, важно, как другие участники изображены. Вот, собственно, так выглядит посредничество завершения русско-японской войны в виде карикатуры. по-моему, довольно эпично это все выглядит. И японский император, и русский выглядят такими немножко набедокурившими, скажем, несколько. 100 лет исполняется со дня рождения американского художника Роя Лихтенштейна. 90 лет назад родился актер театра и кино Владимир Земляникин. 85 исполнилось бы в этот день кинодраматургу Наталье Рязанцевой. Совсем недавно она умерла в этом году. 65 вокалисту Дюран Дюран Саймону Лебону. 45 скрипачки, спортсменки, певицы Ванесси Мэй. Решила я вам напомнить, как это все выглядело, когда она была очень популярна, как вот такая эстрадная скрипачка. Сейчас, мне кажется, уже не так. 40 лет исполняется актеру, кстати, объявленному иноагентом, Артуру Смольянинову, тоже 27 октября. А вот такая чудесная история, которую я хотела вам рассказать. И, кстати, мы пока еще не добрались до середины, но, в общем, к этому идет. А в Парагвае день чего? Я уже не помню, Олеся. Так, в Парагвае день всего. Так, возвращаемся к вашим сообщениям. А, вот некоторые, кто читает мой телеграм, обратили внимание, как я среагировала на инициативу переименовать неприличные, оскорбительные, неприлично называющиеся населенные пункты, и среди прочих были там перечислены Лох в Самарской, по-моему, области, Пуково или Пуково, я-то думаю, что оно Пуково, в Тверской. И я как раз разразилась репликой, потому что часто приезжаем, там объезд, там идет строительство новой дороги, ремонт и все такое, и поэтому объезд как раз вот я регулярно из Твери выезжаю через это, или в Тверь, соответственно, въезжаю через вот это самое Пуково. Ну ничего в этом нет ужасного. Ну что это за детский сад? Это вот, я не знаю, мне кажется, когда я была очень юна, да, кстати, упоминалось в обсуждениях, тоже упоминалось, что вот там какой ужас, вот там населенный пункт называется Саки. Ну, во-первых, это в Крыму. Когда мы ехали в Евпаторию, в пионерский лагерь, это было очень давно, это были прям такие 84-й год приблизительно, да, 80-е годы, тоже дети в вагоне начинали, те, которые уже здесь бывали, они говорят, сейчас вот мы будем проезжать Саки. Ну, я это вот тоже воспринимала как ну, местное название. Тут есть многие названия. Слово Евпатория тоже не вполне, скажем, выглядит таким исконным русским. И ну, просто никаких ассоциаций не вызывает. А вот Саки, понимаете ли, вызывает. Но он вызывает у озабоченных школьников, а не нормальных людей, потому что много есть татарских названий, достаточно экзотично звучащих для нашего уха. Не знаю. У нас вот, например, было очень популярно, когда ездили в Болгарию, обращать внимание на такой населенный пункт «Звездец». Я тоже обратила внимание. Еще «Веселье» мне очень нравилось по-болгарски. Ну, тем не менее, это в своем месте, по своему поводу, со своей историей, название как название, ничего в нем ужасного нет. Так, в общем, мне кажется, это глупая инициатива. Да, горячий привет деревне Пуково от деревни Кобылинка. Ну, Кобылинка, Елена, ну согласитесь, да, ничего такого. Есть много всяких чудных названий, загадочно звучащих. Есть, слушайте, чего только нет. Так, Елена из Петербурга, приветствуем. Ставим лайки, бьем в колокол. Да, обязательно, как же без этого. Так, Александр, как всегда, задает вопрос не в бровь, а в глаз. Ольга Романовна, как вы о себе думаете? Можете ли вы убить человека вообще? Вообще, в экстремальной ситуации, когда нужно кого-то защитить, может быть, даже меня, ну, скорее, кого-то, вот когда прям кого-то, может быть, я не знаю. Но, вы знаете, это довольно трудно так вот себя соотнести. А наверное, да, наверное, это было бы возможно, но это только в каком-то в очень экстремальной ситуации, когда никаких других вариантов нет. Поэтому не знаю, не пробовала. Ну, наверное, да, случилось бы, наверное, могло. Так, Анна, жду, слушаю, люблю. Анна, дорогая. Так, обязательно лайк поставила. Прекрасно, да, лайки. И не забывайте, что у нас еще идет сбор. Так, Сейчас Бакланов разорится. А, вот как. Вот вы как решили, что значит за весь чат платят у нас Саня Бакланов, да, как самый богатый, мы так считаем. Ну, не знаю. А Шолохова за Нобелевскую премию как-то не травили, все деньги просадил, путешествие по миру с семьей, седой киевлянин. Ну, с Пастернаком это же была еще история, начали сначала гнобить за роман, собственно. Ну, вы и на картинке видели, что это прям происки Запада, вот это все. Шолохов-то не про это роман написал. Так, в недавнем фильме... про Михалковых сын показали эту картинку с травлей, пишет нам Юлия из Минска. О, как! Да, хорошая картинка, очень показательная. Так, императрица красавица. Ну да, я даже с интересом посмотрела на прижизненные портреты ее дочери, но там прям такой, она тоже очень интересная женщина. И видно, что все-таки у нее больше такого габсбургского в лице уже проявляется, чем у ее маменьки. По-моему, они тоже все были родственники. Извините, там я сейчас уже подробностей не помню. Так, «Одни Турбиных» была любимая пьеса Сталина. «Всегда наслаждался поганец». Седой киевлянин, да, да. «Одни Турбиных» — это такая знаменитая история. Ух ты, и грянул Грэм. Всем привет. Привет. Привет, привет. Так, что у нас тут пишут? У меня отпуск закончился, пишет Сергей Ф. В понедельник на работу. Не плачьте, Сергей. Иногда и на работу неплохо. У меня, вы знаете, такой был чудный отпуск, в том смысле, что я вот поехала в деревню, потому что муж там очень много всяких дел запланировал, и мы не успели там за лето, за сентябрь все сделать. Там заказаны были там определенные работы, там закуплены стройматериалы, все такое, там люди должны были приезжать работать. В общем, много всего было запланировано, и он, конечно, там замотался в одиночку, когда ты все сам, плюс сам себя еще как-то поддерживаешь. Вот. И я поехала, потому что надо готовить, надо там то все, но и заодно помогать с какими-то там разбором завалов, там всяких вещей, там мусора, тех же стройматериалов, там что рассортировать, там куда. И вот, знаете, как это оттягивает в смысле... Работа, результат которой сразу виден. Вот была куча какого-то там непонятных совершенно деревяшек, а вот теперь у нас вот здесь поленница, вот здесь вот гвозди вынуты, вот здесь, значит, то, что в мусор сложено в одну кучку, вот это в другую кучку, и вот уже чистое какое-то пространство. И чувствуешь, вот не зря день прожил. Так что иногда работа очень даже вдохновляет. Ну, такая, вы знаете, такая работа. Совершенно бесплатная. Но масса... Я считаю, это как оздоровительный тур. Так, «Седой киевлянин» мне нравится. По поводу картины Семирадского. «Македонские одеяла» как-то подозрительно приоткрыл. Врачам все доверило. Ну, вообще, это забавная работа. У него есть с всякими там красивыми, обнаженными в разной степени дамами, там с какими-то атлетами. Ну, просто вот с «Македонским», конечно, тоже красиво. Так, на Маковецкого похож не знаю кто. Ну, ладно, пусть будет. Так, всем доброго дня и мирного неба. Ох, хотелось бы. Виктор Ломоносов уже цитирует «Москву и петушки». Да, и немедленно выпил серп и молот Карачарова. Так, ой, Марат, конечно, антисемитом на заметку. Стихи Инна Гоф, музыка Ян Френкель, песня «Русское поле». А это вообще, ну как сказать, Марат, это вообще так, как сказать, так устроено. Это естественно, что то, что мы считаем прям русская культура, ну как мы, то, что вот так выглядит, как вот наша настоящая русская, оно на самом деле советское в большинстве своем. А советское, значит, отличное. И самые разные люди, и евреи, и немцы. У нас немцев было достаточно много. Еще во времена Российской империи у нас вся Лифляндия, Курляндия и все вот это вот присутствовало в русской жизни и в русской культуре. Да и даже те песни, которые мы считаем народными и привыкли их воспринимать как народные и всем известные песни, половину из них написали русские дворяне, Причем многие из них тоже были самого разнообразного происхождения. Ну, если не еврейского, то там тоже немецкого там, и какого угодно еще. Так что, знаете что, Соловей-то кто у нас? Дельвик написал стихи? Скажите, пожалуйста, барону, что он недостаточно русский. Оля, Федеральное управление праздников и знаменательных дат должно с вами советоваться по поводу свободных дат или министерства. Вы знаете, я надеюсь, что нет, не должно советоваться. Я вообще не хотела бы иметь дело ни с какими официальными структурами, и тем более федеральными. Но иногда я просто поражаюсь тому, какие только в Российской Федерации не существуют чудесные праздники. Но всяких военнослужащих или просто людей в погонах, конечно, очень много профессиональных праздников тут, без сомнений. Давайте я вам еще, помимо того, что у нас что-то происходит, вот от меня закрыли, чтобы сделать мне побольше чат, дорогая Полина, меня закрыло видео, и я не вижу, висит там картинка, и сколько там денег. Это очень грустно, потому что я это тоже хотела бы видеть. Надеюсь, там что-то меняется. Ну, если что, вы мне напишите. Потому что чат я теперь вижу хорошо, а вот видео не вижу. Так, хотела вам вот что сказать. У нас еще шоп-дилетант существует. И вот сегодня особенно, хочу вам порекомендовать книгу, которую нам предлагают, на которую обращают наше внимание наши продюсеры и вообще устроители всех этих мероприятий. Книга Александра Гольца «Пережить холодную войну». Новая холодная война стала свершившимся фактом. Шанс человечества уцелеть дает контроль над вооружениями. Однако последние несколько лет Соединенные Штаты и Россия последовательно и планомерно уничтожали созданную за полвека систему договоров и соглашений, которые хоть в какой-то степени обеспечивали безопасность планеты. Дело в том, что Александр Гольц человек очень вдумчивый. И когда в эфире-то, в общем, с ним всегда было интересно поговорить по каким-то конкретным, по конкретным темам. Но когда человек такой знающий и очень серьезный и работающий много лет с разнообразными документами, и такой эксперт, когда он пишет книгу, это еще ценнее, потому что это не сиюминутное интервью на какую-то короткую там, актуальную повестку, а такой продуманный труд, поэтому я вам очень рекомендую, если вас интересуют вот эти вещи, там, кто первый начал и все такое, кто там вышел, кто вошел, кто запретил, кто всех обманул, то почитайте книгу Александра Гольца, приобретите ее на shop.diletant.media, ну или еще что-нибудь там приобретите, если вы не хотите просто финансировать «Живой гвоздь» своими, как бы сказать, взносами, которые у нас сегодня еще продолжаются, то можете в обмен получить книжку. Да, естественно, то, что вы приобретаете на шоп-дилетант с доставкой на дом, вы, конечно, можете указать, если вы хотите чей-то автограф там, на журнале, на какой-то книге. Я, кстати, не знаю, будет ли автограф Александра Гольца. Я даже, честно сказать, не знаю, наверное, нет, если бы был, сказали бы, вот. Но его, конечно, было бы здорово получить. А вот из тех сотрудников, которые у нас сейчас в Москве в редакции «Живого гвоздя», вы, конечно, можете попросить, чтобы вам Лизы там что-нибудь написали на какой-нибудь вашей покупке. Да и я тоже могу, честно скажу. Так, Лев, соскучились по вам. Привет из Израиля. Ух, Лев, и вам большой привет. Я, честно скажу, очень много в последнее время слежу за соцсетями, где у меня очень много знакомых людей, как выяснилось, у меня огромное количество людей либо живут сейчас, либо вообще связаны с Израилем, либо жили там, либо имеют гражданство. Вот. И, в общем, я не могу на это смотреть абсолютно отстраненно, потому что, ну, вот это просто вот люди, которых я знаю много лет. И, конечно, за всех вас очень как-то больно. Вот. Так, Алексей из Минска пишет: Ольга Романовна. И вам тоже, Алексей, большой привет. Так, так. Чем дальше, тем лучше. Угу. Так. Боже, что такое? Экзамена не будет, все билеты проданы. Да. На уром сказали, если вас будет так мало, воду в бассейне нальем. Слушайте, у них довольно большой бассейн, Алекс, все-таки. Это же остров. Да. Седой Киевляне пишет: на уру постоянный союзник России. Угу, да, мощный. Так, Гоголь возле музея грустный и понурый. Только недавно захотела поздороваться, и летом в музей заходила, пишет Анна. Ну, Анна, согласитесь, что он более, как сказать, больше похож на того Гоголя, который вот прожил ту жизнь и написал те произведения, чем его жизнерадостный двойник, который на, так сказать, открытом бульваре стоит. Ну, правда, его, как сказать, ну, много очень историй про Гоголя и его жизнь, и его, простите, смерть, которые говорят о том, что гораздо больше прав Андреев вот в этом таком драматическом образе. Да, он грустный и понурый, но он вообще большую часть жизни был довольно, довольно грустный. Несмотря на веселые вечера там на хуторе близ Диканьки и так далее. Так, Ореол Мон пишет: «Моя третья Журавлева водня». Всего? Чуть серьезно? Здорово. Так, Евгений Бутаков сообщает: «У нас на Алтае дожди». Да у нас тоже, знаете, то дождь, то снег. Так. Вот, а что будет 27-го, Саня Бакланов? Ну, еще у меня будет день рождения, но, кстати, мне сегодня мой папа открыл прекрасную совершенно цифру, гораздо более важную, потому что, так как мы с мужем ровесники, то, и у нас день рождения очень близко, то получается, что 100 лет нам обоим, нам вдвоем, будет 22 октября. Вот, мы можем отметить совместное столетие. Так... Ленин в исполнении Щукина похож на Луида Фюнесса. Слушайте, разные были, да, варианты. Иван IV, авторство Безе, это, вероятно, Безе с клюквой. Нет, там не то чтобы прям клюква, но это классическая опера, где там влюбляются, там приезжает царь Иван, там Кавказ, девушка у колодца, вот это все. Ну, то есть, ну как в опере полагается? Ну, слушайте, что я вас... Ну, не то чтобы с клюквой. Борис Годунов, он с клюквой, хотя тоже вроде опера, но там, или, не знаю, «Царская невеста». И, кстати, естественно, это не Безе писал либретто, там есть отдельный совершенно автор. Так, у нас в Германии плюс 20, золотая осень. А вы не хвастайтесь, верит Эсбланк. У нас была отличная осень, весь сентябрь. Сейчас так, самое главное не сказала, да. Ванесса Мэй участвовала в Олимпийских играх. Да, в Сочи участвовала. Оказалось, что там была прям ужасная, ужасная история, потому что она заняла 67-е место из 67 в лыжном слаломе, что ли, она участвовала, или в чем-то таком. И когда стали разбираться, выяснилось, что прошла-то она туда обманом, что ее достижения, благодаря которым она смогла отобраться на Олимпиаду, были фальшивые. Во всяком случае, я такое вот прочитала. Так что лыжница она не очень. Ну, то есть по сравнению со мной идеальная абсолютно, но в качестве олимпийского участника оказалось так себе. Так, Тверь – это Калинин, по-моему. Да, да, был Калинин. Но сейчас уже нормально, все привыкли, Тверь, все хорошо. Так... В Самарской области есть село Ширяево, но наркоманов там немного. Да, дело все в том, что дорогой ночной дождь или кто вы там, Night Rain. Слушайте, мы придумали множество значений, которые изначально слова не имели. Мы придумали дополнительные значения, в общем, обычным словам. Так же, как лох, это, например, может быть дерево. Дерево есть там с плодами и растет в том числе и на территории России. Есть там еще какие-то слова, которые не значили то, что вот сейчас вызывает вот слово «ширяться» и «ширнуться», оно не всегда было таким, да, оно появилось, а Ширяева было названо не поэтому. Поэтому, мне кажется, странно претензии предъявлять, что название оскорбительное. Ничего, оно 100 лет было, Ширяева, и никто не думал, что это как-то связано с наркоманами. Но село Шалава действительно неблагозвучное. Слушайте, Либава и Метава нормально, а Шалава вам не нравится, Руприх. Ну, неблагозвучное, да. Хотя тоже мы не знаем, что там раньше было. Так, да, Саки, Мочегорск. Ну, Мочегорск. Ну, слушайте, у всех это, как каждый в меру своей испорченности. Когда мы ехали в нашу деревню Рязанской области на машине с друзьями, то проезжали речку Вобля. А еще кое-что по дороге есть, все было норм. Да, слушайте, ну и в Калужской, и, а уж в Вологодской какие есть удивительные названия. Да вообще, если посмотреть, гораздо более дурацкими, мне кажутся названия бесконечные совершенно. Вот эти «Сельская Новь», «Красная». «Красная Новь», «Красно что-то», там какой-то луч чего-то, эти вот Ильичи бесконечные. Вот это действительно какой-то дурдом. А так, пусть будет. Вот в САКах, кстати, хорошие лечебные грязи. Да, очень может быть. Пукова можно переименовать в Паукова, да, и потом все будут говорить, что вот паук там, а Тараканова, например, тоже ведь неприятные ассоциации может вызывать, но тем не менее существует такое слово. Так. В Краснодарском крае есть поселок Большая Мартыновка. Наверное, там котов любят. Боже, я даже не понимаю, какая связь. Ну, ладно. Так. В Перми улица Звезды имени Газеты. Вот это класс. Еще и телеканала тогда. Так. Ой, а китайские названия для русского уха, ну прямо патока, пишет вредная старуха. Да полно всяких названий, которые... И опять же, нужно учитывать, что вот этот вот колониализм, извините, вот эта вот привычка, что все нужно на русское ухо мерить, а в стране много всяких языков, много народов, и у них совершенно другие ассоциации. И татарские есть названия, и я уж не говорю про север, там, где вообще было огромное количество языков и народов. Кстати, если кто-то не слышал, у иностранного, по-моему, агента Сергея Смирнова исторический выпуск про восстание на Ямале в 32-м, если не ошибаюсь, году, антибольшевистское. Очень интересно. Про ненцев он тоже, по-моему, делал. Ну, в общем, интересно. Как раз о том, что, да, в Чувашии есть, есть, господи, боже мой, есть еще масса всяких, есть карельский язык, есть масса всяких, алтайский вообще. Вы же слышали, наверное, клятву алтайского губернатора, да? Помните, вот это Алтай-республика нын. Это на наши уши, конечно, очень смешно, когда человек, который ни слова не понимает на этом языке, пытается на нем говорить. Но эти языки существуют и существовали раньше еще в большем количестве. Поэтому названия, которые происходят от местных каких-то языков, диалектов и так далее, очень смешно над ними издеваться или воспринимать их как какие-то забавные, оскорбительные или глупые. Но, товарищи дорогие, не только по-русски говорят и говорили в стране. И, мне кажется, этим скорее стоит гордиться. В Чувашии есть алгаши, новые, старые и вроде какие-то еще. Да, но алгаши, а не алкаши. Хотя могли бы быть и алкаши, вполне. У нас проще... Ой, слушайте, все так. Под Уфой... У нас под Уфой в деревне Макроусово. А, сад. Ну что, Макроусово. Руприхт пишет, любой нормальный человек может убить другого человека. Не знаю, вопрос... Вопрос нюансов, Руприхт. Вот если вы интересовались какой-нибудь криминалистикой, то, может быть, заметили, что, например, вот именно такие массовые убийцы чаще всего мужчины. Есть как бы женские методы убийства, потому что когда женщины там хотят кого-то истребить, они довольно часто там либо травят, либо душат, либо что-то такое устраивают, потому что вот физически прям вот с ножом бросится, вроде как женщинам не уйдет. Но бывали женщины, которым вот и это нравилось. Так что насчет нормальных людей не скажу, но, наверное, люди разные. Не все в состоянии... Есть люди, которые боятся крови. Наверное, они тоже могут убивать людей, но каким другим способом? Не знаю. Может быть, авиабомбами. Так. Саня Бакланов, у нас все проще. Населенный пункт называется Dead Man Wash. Мертвый человек вымытый. Ну что ж, неплохо, неплохо. В деревне Гадюкина дожди. Да, ну кстати, Гадюкина. А что такого-то? По-моему, ничего особенного. Слушайте, фамилии какие есть, ну, не знаю, неблагозвучные. Что значит неблагозвучные? Бенкендорф благозвучная? Вроде так выглядит нормально. Это мы просто привыкли. А тот же Кац, например, это благозвучная фамилия или, наоборот, обидная? Ну, тоже как-то странно об этом говорить, потому что для разных ушей разные вещи выглядят благозвучными. Так, Индио спрашивает, сложно ли вести эфир с Невзоровым? Было, вы не добавили, было. Да не то чтобы сложно, но требовало концентрации и специальной подготовки. Не в смысле специально я закончила 5-летние курсы ведения эфира с Невзоровым, а специальной подготовки к каждому эфиру, потому что мы планировали, как будет строиться этот спектакль. Это не в плохом смысле, что мы там притворялись кем-то, а просто специально расставлялись там новости, одна там, из которой переходит другая, там, на что обращаем внимание, про что спросить, про что там побольше времени дать, где там как. То есть это, ну, это была такая совершенно отдельная история. Это не то чтобы сложно и не то чтобы просто, это было интересно и требовало определенной работы просто, да. То есть вот подготовка к Невзоровским средам, она занимала достаточно такую, ну, достаточную часть моей головы и времени, потому что мы созванивались несколько раз иногда в течение дня, там как-то что-то корректировали. Ну и было сложно, единственное, что было сложно, потому что вот эта вот техническая история была тогда для нас все-таки достаточно сложной, потому что была отдельная студия, не просто эфир по Зуму, как сейчас вот мы там сплошь и рядом делаем, а все-таки там была студия, там была публика, там была вот вечная история, у кого там телефон рядом зазвонил, у кого еще что произошло. То есть в этом смысле тоже были сложности, когда вдруг звук пропадал. Вот это было сложно, нервно, скажем. Так, такой, как я, готов убить любого, пишет Тристан. Ага, понятно. Почему сами жители не могут решать, как называться месту, где они живут? Почему начальникам из столицы всегда видней? Вот, Марат, вот именно. Если бы из деревни Пукова или Пукова, кто-то бы прислал письмо в администрацию и сказал, что ну уже замучились, детей в школе обижают. Они в район едут в школу, там над ними смеются. Да ничего подобного. Мне кажется, что над ними никто не смеется, потому что люди, которые там родились и выросли, воспринимают это нормально. Так, Шолохов и односельчанам помогал, строил. Там мне бабушка рассказывала, что говорили, грехи замаливает. Подробностей не знаю, пишет Анна. Смотрите. Слушайте, ну в этом смысле Нобель тоже грехи замаливал Нобелевской премией. Хотя он, когда это все совершал, он, конечно, не воспринимал это так буквально, как грех. Но все равно он как-то, он не стремился истреблять людей. И вообще изначально, насколько я помню, эта взрывчатка разрабатывалась для взрыва горной породы, например. То есть для дела, для конкретного полезного дела. Но потом, конечно, понеслось. Так, Вячеслав спрашивает, автором стиха там был тот самый С. Михалков, которого мы все знаем? Конечно, Вячеслав, именно Сергей Михалков. Он писал очень много, как это сказать, сатирических стихов, именно таких не детских, а вот именно таких в духе журнала «Крокодил» в его самые острые, скажем, годы. И много есть и про военщину, и про дядю Сэма, и про вот это все, и про американцев и ужасных, и про все-все-все. То есть их полно, их периодически откуда-то достают из каких-то архивов, а вот в газетах это в том числе публиковалось. Там рисунок такого-то, стихи С. Михалкова, да, это он самый. Так, Петро Срамчук. Привет, Ольга, смотрю вашу передачу с интересом. Ну, спасибо большое. Заходите еще, может, что-нибудь расскажете. Название Херсон в Украине менять не будут. Вы сейчас встали на опасную почву, но да, слушайте, а Херсонес, который сейчас считается чуть ли не колыбелью русского чего-то там, тоже, по идее, кто-то мог бы сказать, что нам эти греческие глупости не нужны. Но нет. Так, если не секрет, кто жених Лизы Аникиной? Ох, Саня, вот чего не знаю, того не знаю. Я знаю, что Лиза Аникина девушка прекрасная, красавица, стреляет из лука, чего только вообще не умеет и не может. И, насколько я помню, она уже довольно давно была в отношениях. Мне кажется, что это так называется, да? Но, видимо, просто теперь эти отношения как-то официально регистрируют. Я не знаю, честно скажу. Я вообще какая-то ужасно нелюбопытная тетка. Надо же все всегда спрашивать, а кто он, а ты ему что? А я что-то все пропускаю. Вот у Лёши Голубева недавно родилась четвертый ребенок, родился дочка. Я хоть вообще посмотрела, как все, он фотографии выкладывал, там и жена его прекрасная, и все остальные дети уже такие большие. Как-то вот отвлекаешься и думаешь, нет этих как-то, нет вот этого вот задора поинтересоваться, как люди живут. Но когда они сами делятся и рассказывают, я очень за них рада. Так, 30-го еду в Кисловодск, пишет вредная старуха. Счастливого пути. Сокурсник рассказывал, что в Челябинской области есть деревни Париж и Варна. Алексей из Минска. Да, такие варианты тоже есть. Это не только в Америке есть Санкт-Петербург, Москва и не одна. А в России, в широком смысле еще в Российской империи, тоже были и немецкие названия, когда туда прям целиком немцы переезжали, и у них там появлялся то Гамбург, там то еще что-то. Так и Париж и Варна, почему бы и нет. Спасибо за упоминание Гайта Газданова. Открыла для себя почти без абзацев, как поток, самое осеннее чтиво. Людмила, я очень рада. Вот прям очень-очень рада, потому что, скажите, да, это круто. Он какой-то, ну, не ложится ни в какую из ранее уже проезженных дорог. Вот там писатели русской миграции, там что-то такое. Такой какой-то особенный. Удивительно, что я его раньше не знала. Так, Саня пишет, я привык не работать и редко тянет поработать. Ну, не знаю. Я тоже люблю иногда просто полежать, но не часто. Так, Микитянский до сих пор не перелогинился? Обиделся, пишет Тамара Степаненко. Да ладно, не перелогинился уже. Саня с нами, все хорошо. Так. Так. Белковский уже не первый год требует Ивано-Франковск переименовать, вернув историческое название. Слушайте, да, есть еще такие, они тоже уже исторические, советские названия. Вот тот же Калинин, город Брежнев, например, был когда-то. Тоже историческое название. Сталинград, например. Давайте в Царицын вообще наконец переименуем и закончим на этом. Да, а вот, кстати, Александр пишет, недавно ходил на индийскую выставку в Царицыно, а там про балеты и оперы на восточные мотивы, в том числе Бизе «Ловцы жемчуга». Как включился в голове, так и звучало долго-долго. Да, «Ловцы жемчуга» — это вторая по популярности, мне кажется, опера Бизе, потому что остальные названия мало какие ассоциации вызывают. А, кстати, Ивана IV, по-моему, поставили таки уже, конечно, в 20 веке. Я что-то такое читала, что чуть ли не в 50-х годах, что ли, как-то его потом поставили. Просто, видимо, ради такого, ради интереса. Так, да, Лизе на свадебное платье собирали, к сожалению, только книгу заказала, но уже несколько раз покупала. Спасибо вам большое, Анна, книги заказывайте, это очень хорошо. Так, дорогая Поля, прости, что я к тебе обращаюсь. Я не вижу, к сожалению, видео, поэтому... Поэтому я не знаю, что там у нас с нашими финансами. Ты мне сделала большую, спасибо большое, но из-за этого я не вижу картинки. А у нас остается минуточка, я даже не могу никак принять участие в банкете. Вот. Поэтому я люблю...
Я озвучу.
Хорошо, ты сейчас мне все расскажешь. Отлично. Так, дорогие мои, я, как обычно, не...
3 286 000.
Так, 3 286 000. У вас еще есть, или не у вас, или у тех, кто придет вам на смену. Ну, в общем, есть еще шанс довести до 3,5 миллиона. Поэтому обращаю ваше внимание, что у нас сегодня на «Живом гвозде» «Высокие лбы» с Еленой Сервитас. Гость будет психолог Александр Колмановский. Очень рекомендую. Вообще сейчас психологи, психотерапевты. И это прям первые люди, если вы понимаете, о чем я. Так, В 17 часов у «Другие берега» и Эвелина Геворкян беседует с журналистом, признанным иностранным агентом российскими властями, Андреем Лошаком. Тоже интересно, правда, это будет в записи, поэтому ваши актуальные вопросы, может быть, нельзя будет задать, но посмотреть все равно можно. Так что, пожалуйста, продолжайте марафон. Будет очень приятно, если удастся собрать какие-то заявленные средства. Всех нежно люблю, отсылаю к шоп-дилетант, тех, кто в марафоне не участвует. Ну, в общем, приходите еще. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго.